смотрите и слушаете «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время», «Свобода в клубах» на фестивале «Киевские лавры» в Киеве. Это поэтический фестиваль, который в том числе включает несколько интересных лекций и дискуссий про современное искусство. И мы о территориях искусства сегодня будем говорить с Маратом Гельманом в студии, с бывшим галеристом и политтехнологом. А ныне Марат – это
гуманитарный инженер,
человек, который проектирует то, как искусство будет работать. И на связи с нами по телефону Александр Ройбут, художник, один из лучших современных художников и просто звезд такого постсоветского художественного мира и, можно сказать, международного мира, который ныне стал директором Одесского художественного музея, что, впрочем, вызвало некоторое недовольство консерваторов и скандал среди культурной общественности. Вот мы сегодня будем говорить о том, как функционирует современное искусство в международном контексте, в украинском контексте, что делать после политических ужасов, произошедших между Украиной и Россией, а именно после аннексии Крыма и военного конфликта на Донбассе. Как искусство и время взаимодействуют между собой. Я начну все-таки с каких-то политических, возможно, вещей или там воспоминания о 13-14 годах и о том, как украинские художники отказались ехать в Москву, потому что вне контекста аннексии Крыма, вне контекста Майдана, вне контекста начала конфликта Донбасского, им казалось, что разговор совершенно некорректен. И уже потом, насколько я знаю, было только несколько, ну, почти частных таких инициатив. Могли ли мы, патетически воскликну я, представить такую ситуацию еще несколько лет назад? И в какой ситуации мы оказались сейчас, Марат?
Вообще, надо иметь в виду, что культура и культурный обмен – это почти тождество. То есть нет ни одного города в мире – Лондон, Нью-Йорк, тем более уж Киев, Москва, Одесса – которые могут насыщенную культурную жизнь организовать без культурного обмена. Значит, в этом культурном обмене, безусловно, до Крыма в России играла важную роль Украина. Например, московский концептуализм, там одесских художников очень много, то есть очень-очень
там
много.
И Ростова было очень много.
Из Ростова,
юг России.
Да, юг России. Но я имею в виду, вот именно если мы
Россия,
сейчас говорим
Украина,
Россия,
если мы
Украина,
говорим об этих плюсах, да.
Вот. И тем более вот коммуникация, соответственно, русские люди культуры в Украине. Значит, после Крыма, значит, эти связи оборвались. И с моей точки зрения, ну вот наша российская как бы культурная общественность не сразу поняла, что это очень надолго, и главное, что это серьезно. Вы знаете, к сожалению, вот в Москве такой конформизм, как ну типа, ну они там ругаются, а мы-то что, мы же друзья, мы же это самое. Вот
это распространенная очень позиция.
Вот я хочу сказать, не друзья.
Уже нет, это правда.
И никакого типа залечить это вот такими там инициативами, там, как понятно, что есть действительно несколько художников, которые показывались, будет нельзя. То есть Украина сейчас находится в поиске других коммуникаций, которые заполнят этот вакуум. И я думаю, что в ближайшие 5-10 лет это произойдет, и все.
Как говорил Ройбут на свои лекции. Да, у вас были тут лекции.
Да.
Значит, Саша сказал такую вещь, что если говорить об украинской идентичности, то это идентичность проевропейская. И Одессе сейчас придется так или иначе, хочет она или не хочет, считает она себя русским городом или там плавильным котлом культуры и так далее, ей придется с этим считаться. Вы Одессу видели? Вы
да,
же
я
бывали
был в
ней.
Перед Киевом, был в Одессе, у меня было большое тоже выступление в Зеленом театре, там 500 человек.
А Зеленый театр – это одна из площадок модных сейчас в Одессе,
да,
насколько я понимаю, которая привлекает литераторов, ну, людей, которые способны,
музыкантов,
да, которые способны выступать на площадке, причем такого, как это сказать, если из России, то это, например, Орлуша, да, или там...
Ну, это Орлуша или... ну, то есть...
Вера Полоскова.
Макаревич, Полоскова, да.
То есть люди, у которых есть определенная позиция по Украине, да, и она совершенно четкая и ясная политически, что...
Действительно, вот если в Украине как бы в целом как бы отрезали и пытаемся обойтись без вот этих русских связей, в Одессе это просто нерешаемая задача. То есть все равно город русскоязычный, город, имеющий связи на уровне... давайте смотрим. Марина Лошак, директор Пушкинского музея из Одессы.
Одесса.
Угу. Борис Барабанов, ведущий музыкальный критик в России.
И колумнист, «Коммерсант» и прочее. Да.
Глеб Павловский. Я имею в виду разное. То есть,
Анна Мангайт.
То есть связи Одессы, конечно, и Москвы огромные. И там, где эти связи разорвались... Там не просто нет ничего, там огромная яма. И она, эта яма, как бы взывает к чему-то. К сожалению, там еще есть несколько ям. Первая яма в 90-е годы уехали... все-таки Одесса был один из еврейских центров. Уехали евреи в Израиль. То есть, как бы в этом смысле меня поразило, что город все еще живой. Куча интересной, яркой молодежи. Может быть, немного дезориентированы, что делать? Потому что вот в той, в принципе, превращаться в периферию они не хотят.
Разумеется, Одесса город с амбициями.
Да.
И был всегда, и остаются.
А энергии перетянуть для себя, как у нас там Петербург, культурная столица. Такой энергии нет. Более того, общий тренд, именно потому что город русскоязычный, в другую сторону. Значит, соответственно, то, что Ройбурт сказал, город европейский, это ключевое. Единственное, что нужны огромные усилия, чтобы выстроить свою коммуникацию. Вот Львов, кстати, это город, который тоже с европейской судьбой достаточно активно начал работать. Свои. То есть имеется в виду, вот есть Украина, большая страна, она там каким-то путем идет в Европу, не близким. И есть Львов, который... Кроме того, что он поддерживает общее движение Украины, у него еще свои отношения с Польшей, с Венгрией. То есть,
с еврейской темой, да, я бы сказала, с армянской темой.
Да, и они выстраивают вот эти мостики. И надо сказать, что очень много польская культурная среда инвестирует, условно говоря, в город. Вот Одессе нужно то же самое.
Давайте мы сейчас уже Рульбу послушаем. Он у нас на телефонной связи. Саш, мы обсуждаем ваши слова, сказанные на лекции на Киевских ларах, о том, что Одессе нужно принять украинскую идентичность, а украинская идентичность является идентичностью европейской. Что в этом смысле делать художникам, и что вы, например, как директор музея, собираетесь делать? И да, и в чем скандал-то вашего прихода? Об этом мы еще не успели с Маратом поговорить.
Давайте сначала без скандала. То, что Одесса мыслилась и даже в рамках империи, как, по сути, антиимперский, просвещенческий, европейский проект, то, что город был основан европейцами и нес в себе совершенно другой уклад жизни, другой стиль общения, другой стиль менеджмента, чем это было в остальной империи, до сих пор в Одессе помнят, хотя в основном в области воспоминаний живет, все-таки стиль общения здесь, сама атмосфера, она предполагает тому, чтобы Одесса вспомнила о своих европейских корнях. Украинская идентичность, да, сегодня это единственный путь в Европу. Потому что, грубо говоря, война поставила перед дилеммой. Либо русский мир и цивилизационный тупик, либо общее кровообращение с цивилизованным миром. В отличие от Львова, соседями нашими ближайшими являются по Европе, это Румыния и балканские страны, которые, может быть, менее активны в направлении Украины, чем Польша. Вот. С другой стороны, связи развиваются. Вот дорогу, слава богу, построили, которая свяжет, наконец, Одессу с Европой напрямую через Румынию, а не через Киев. Активизируется так или иначе порт. Вот в этом году ожидается уже возобновление регулярных круизов. Проблема Одессы в том, что она не понимает, в отличие от Львова, что туризм может быть не сезонным, а культурным, круглогодичным. Вот, здесь очень не хватает этого понимания, поэтому мало внимания уделяется культурным проектам. Мы хотим это переломить, и музей тут собирается быть флагманом. Вторая проблема – это качество туристов. Как правило, приезжают в Одессу после утраты Крыма неприхотливые, прежде всего, в культурном смысле туристы, а более состоятельные, более
образованные, видимо,
запросами, да, туристы едут меньше, им нечего предложить, потому что Одесса думает, что она интересна только как центр сезонного туризма. Этот стереотип надо ломать. И еще один стереотип, который надо ломать, это вот такое вот одесское самолюбование, которое я помню всегда, что нам никто не указ, что нам тот Киев, с оглядкой на Москву это всегда было. Мы уникальны, наша одесская культура, одесситов национальность. В какой-то степени, наверное, так оно все и было. Сегодня это все совершенно иначе. Сегодня этот миф тормозит развитие города. Сегодня зацикленность на собственной уникальности мешает открыть глаза и увидеть, что в мире совершенно другие тенденции, совершенно другие тренды, совершенно другое тысячелетие, совершенно другой тип коммуникаций. И с этим Одессе придется считаться, потому что развиваться надо, и другого пути развития, кроме культуры, в Одессе нет.
Почему возник скандал-то? Кто боролся
скандал,
против?
Ну, скандал был инициирован сначала Союзом художников, для которых вообще я являюсь живым опровержением всех их ценностей. Да? Они меня долго не хотели принимать, боясь, что я буду бунтарем. Наконец-то они меня под сильным давлением Киева приняли. Потом я вдруг не стал встраиваться в их иерархию, бороться за заказы, а стал выставляться на совершенно других выставках, где большинство из них, о которых большинство из них и мечтать не могли. Сделал какую-то карьеру в искусстве, которая была и недоступна, и непонятна, и вызывала чувство агрессии.
Ну, вообще, Тройбург долгие годы жил в Америке, да? Немножко, давайте вот это скажем.
Нет, но мне кажется, Саша немножко лукавит, потому что Союз художников мог быть поставщиком патронов. Ну, то есть, содержание, то есть, за что не любить. А все-таки инициировали, я так понимаю, в законодательном собрании одесском была. То есть, потому что у Союз художников нету никаких инструментов противостоять назначению того или иного человека директора музея.
И вот что интересно, Ройтбург, да, мы все помним, кто читает его Facebook, как огромного критика системы реставрации нынешних памятников. А то, что происходит с архитектурой и в Одессе, и в Киеве, Саша всегда активно критикует. Ну, вообще такой флагман прогресса за все, так сказать, европейские интересное против советской консервативной. Я сейчас очень грубо говорю, но это просто для публики, вот которая не знает сюжета.
Мое мнение такое, что там мы можем, конечно, разбираться в нюансах взглядов Ройбурта на те или иные проблемы, но основное – это масштаб. То есть пришел человек другого масштаба.
Так, согласна.
Он личность, у него там искусство такое, а не другое. Это можно все обсуждать. Для города и для музея это большое счастье, что пришел человек другого масштаба, других возможностей в коммуникациях. И я там, когда мне там что-то начали говорить, что он, я говорю, да, даже если он ничего не будет делать, а просто будет представительствовать только от имени музея, это уже огромный плюс.
Марат, я вот полагаю, что в свете вашей теории о том, что территории становятся ресурсом сейчас, что они становятся важнейшим партнером художника, разговор об Одессе вообще крайне интересен. Вообще разговор о любом регионе, об Украине, о Черногории, о чем угодно. Давайте вот я вас попрошу вкратце повторить эту мысль, что если у художника в 20 веке главными партнерами были, видимо, государство и меценаты, но требовали от него чего-то другого.
Или бизнес. Деньги, да? Или власть.
Деньги или власть. То теперь ситуация меняется.
Ну да, действительно, здесь важно обязательно зафиксировать, что для художника эти связи, вот этот выбор, угу. он был как бы вынужденный, и это как бы связь эта была без особой радости.
И мне кажется, что она, в общем-то, начинается, эта связь, с возрождения, когда художник, ну, у него такая другая появляется функция. Он уже не безымянный средневековый ремесленник, а у него появляется имя.
Первый раз художник начал подписывать свои работы, значит, в 8 веке. Но я бы не хотел так далеко сейчас
Давайте
уходить, а я просто хотел бы сказать, что современный художник, когда он взаимодействует с властью, власть говорит, будь лояльным, угу. прославляй нас, не ходи на митинги оппозиции. Это вовсе не то, чего бы он хотел. Это скорее он воспринимает это не как условие партнерства, а как ограничение. Или бизнес, который говорит, сделай нам богато.
Красиво сделай,
красиво
нам золото побольше.
Сделайте. Угу. Или там давай корпоратив организуй. То есть он как бы уже предъявляет какие-то, ну, условно говоря, эстетические пристрастия, которые тоже не всегда свойственны или не всегда. То есть, кроме всего
не
прочего,
всегда совпадают с тем,
да,
что художник считает
хочет,
правильным. Чувствительный,
да,
художник всегда идет за временем,
да,
а не за.
Абсолютно верно, да.
Там.
То есть, и самое еще неприятное то, что и власть, и бизнес считает себя старшим партнером. Угу. То есть в этом отношении мы помогаем. Но в 20 веке вдруг появляется новый, третий партнер, то есть в 21 веке, это угу. территория. Почему оно становится этим партнером? Потому что мы, если мы смотрим, какую трансформацию прошел город, то есть он 2000 лет, это было безопасное место, крепостные стены, которые защищают. 1000 лет – это рыночная площадь, пришел менять то, что ты произвел, на то, что тебе нужно. Там 400 лет тому назад – это место, где можно найти работу, заработок. Пришел, нанялся на завод. Там, на... А сегодня город – это такой бизнес по обслуживанию свободного времени. Причем, чего хочет мэр города? Он говорит, сделайте такое событие, чтобы наш город прогремел на весь мир, и к нам потекли туристы, инвесторы. Художник говорит, я бы тоже хотел сделать такое событие, чтобы оно прогремело на весь мир. Или сделайте нам такой там театр или такой музей, чтобы наши жители, вместо того, чтобы там пьянствовать, заниматься наркотиками там, и вообще асоциальным поведением, стояли в очередях в ваши музеи, забивали залы. И художник тоже говорит, я тоже хочу быть востребованным, я хочу, чтобы музей всегда был полон людьми, чтобы в театре как бы продавали себе билеты. То есть у них совпадают интересы. Более того, если ты приходишь в город, в центр города, чаще всего там справа музей, слева театр, впереди парк. То есть лицо города и инфраструктура культуры – это одно и то же. Город выстраивает себе культурную стратегию. Одесса, Львов, Киев, Харьков, Днепропетровск.
Черновцы.
Дальше. Регион содействует этому. То есть, собственно говоря, чем можем помочь, да, как бы. И страна создает условия, ну, создает, условно говоря, законодательную базу. Например, сегодня у всех стран, не только Украины, у всех постсоветских стран есть проблема впустить в культуру частного человека. Это и законы о государственно-частном партнерстве, законы о меценатствах, налоговых. То есть это целый корпус законов, без которых наша культура все равно остается советской, как отрасль. Я сейчас не про содержание там, художественных жестов. То есть эту модернизацию надо произвести на уровне страны. А вот какие-то стратегии культурные надо разрабатывать на уровне города.
Пока Ротбурд с нами на связи, и телефонная связь не прервалась, хотелось бы его спросить, что он там, собственно, собирается в Одессе творить, из-за чего все встали на уши.
Депутаты ОПА-блока, которые там были и в комиссии по культуре, и в других комиссиях, увидели мою фамилию. Очевидно, есть какая-то ориентировка либо от сбежавших отсюда организаторов 2 мая, либо от российского консульства, я не знаю, при котором мое имя почему-то очень плотно увязано с событиями 2 мая, хотя я в этот день был в Киеве, но в представлении российской пропаганды я, как и херсонский, это люди, на чьих руках кровь сожженных. Да? И мы призываем к пляскам на костях, И мы считаем, что это праздник. Вот. Хотя я неоднократно уточнял, я не считаю это праздником, я считаю это Днем Победы. А День Победы — это праздник, песня поется все-таки со слезами на глазах, но это день победы над русским миром. В Одессе это мои убеждения. И прежде всего это для них идеологический враг. Потом начали сюда какие-то политические приемы пиаровские подключаться. Начали искать на меня совершенно идиотский компромат, который под конец стал просто смешным. Сделали все, что я делаю, обеспечили всему этому, все, что наша команда делает, обеспечили резонанс, заодно и сами подпиарились, потому что кто они такие, раньше никто не знал.
Надо. Саша, а что вы им собираетесь показывать? Вы что, собираетесь их лишить любимых образцов социалистического реализма или критического реализма конца 19 века? Нет. Вот что этих людей так волнует-то?
Насчет любимых образцов, тут такое дело. Они, конечно, были в музее. После того, как начали со мной бороться, они побывали. Это уже большое достижение, потому что раньше они вряд ли вообще знали, где этот музей находится. Сейчас пришли, картины посмотрели. Уже хорошо. Я действительно, соцреализм из музея сняли давно. Я действительно хочу убрать частично какие-то компромиссные работы соцреалистов, которые для заработка писали Ленина, а «Дедушки цветочки». Вот это неинтересные вещи. Я действительно считаю, что музей перегружен вторым рядом передвижников, даже третьим рядом передвижников с теми работами, которые в советское время, официальная советская критика ругала словом «мелкотенье». Да, с другой стороны, максимально выставить все те модернистские тенденции, которые были, которых очень много у нас в запасниках по сравнению с тем, что в экспозиции. Только вот сегодня мы заменили... Несколько замен было в экспозиции. Работу неизвестного художника-летописец мы заменили на считавшегося соломным Верещагина. Не того Верещагина, который баталист, а жанрист, соломный жанрист Верещагин. Заменили одну работу Маковского с изображением народа на другую с изображением Джульетты. Но это Ромео и Джульетта, это раньше было. Сегодня мы вывесили, наконец, впервые ранние... под влиянием итальянских мастеров пасторальную такую работу Перова «Пастушок». Да, вот Перова в экспозиции не было. Вот передвижник, пожалуйста. Заменили сомнительного Кандинского, одного из четырех, который вызывает наибольшие сомнения, на несомненного Судейкина. И есть еще что показывать. Музей должен стать интересным, он должен жить. Когда я публикую вещи из запасников, почти под каждым постом 3-4 голоса немедленно в экспозицию. Интереснейшие запасники, которые надо показывать. В экспозиции есть какие-то серые вещи. Это нормально. Но я хочу, чтобы музей развивался в сторону современного искусства, потому что Марат, тут я слышал, говорил о брешах, которые были, да. И самая страшная брешь – это с конца Советского Союза, с 89 года. Советский Союз, а потом Украина, перестали системно музеифицировать искусство. Я хочу вырваться из этого порочного круга, потому что выпали совершенно художники, нонконформисты, которых не закупали раньше из идеологических соображений, а потом, когда их разрешили, перестали закупать из экономических соображений, вылетели 90-е годы, вылетели нулевые годы, вылетают 10-е годы. Это преступление перед искусством, и я считаю, что эти лакуны музей обязан восполнять. И выстраивать иную коммуникацию с жителями города. Он должен стать хабом городским, а не просто местом, где висят картины, и где пенсионеры приходят и вспоминают, как хорошо, что они точно так же висели в 56-м году.
А что такое хаб? Что вы подразумеваете? Ну, давайте объясним вот это понятие. Что такое хаб? Это
какое-то... Пространство для коммуникации. Пространство, где обсуждаются какие-то проблемы, где генерируются смыслы, где публика, заинтересованная публика, перед ней ставятся некие интеллектуальные задачи. Музей – это прежде всего штаб центр новой интеллектуальной жизни города. Мы хотим, чтобы музей собирал вокруг себя людей, которые интересуются культурой, в частности, в ее актуальных проявлениях.
Я хочу вот
Марат, вопрос,
сделать
да?
премьеру. Мы вчера с Zenka Foundation договорились, что они финансируют выставку зарубежного художника в твоем музее. Я им сказал, что очень важно, чтобы вот эти коммуникации заполнялись, и понятно, что как бы это для музея в момент перестройки может быть, ну, по крайней мере, с точки зрения бюджета, не главная задача. Поэтому Zenka Foundation сказал, что он будет это финансировать. Вот я тебе прямо в эфире об этом говорю.
А поподробнее можно? Что, мы уже придуманы, какие художники будут финансироваться? Ну, или пока это только проектная договоренность?
Просто мы говорим, Zenka Foundation – это один из таких важных украинских фондов, который поддерживает искусство. Например, недавно была большая выставка в Людвиг-музее в Будапеште, которую он полностью организовывал. И совместно с ним и с Центром Помпиду мы сейчас готовим выставку в 2020 году «Украинское искусство в Париже». Вот. И, собственно говоря, моя идея была в том, что, ну, как я тебе сказал, что культура, культурный обмен и культура – это почти одно и то же. Если мы, значит, ограничили культурный обмен с Россией, для того, чтобы это не стало больно, чтобы это самое, нужна какая-то своя стратегия в Европу. У меня есть гипотеза о том, что порт, условно говоря, можно, если Львов выстраивает коммуникацию по территориальному признаку, кто соседи, то для Одессы сделать коммуникацию с портовыми городами. Неаполь, Марсель, там, Барселона и так далее.
Превосходно.
Да, поэтому, может быть, это будет из Неаполя. Значит, ну, все-таки Неаполь как центр итальянского трансавангарда, тем более, что украинское искусство так или иначе связано с этим. Значит, можно итальянцев, можно через балканские страны, там, Дубровник, да, там, Братца Дмитриевич. То есть есть какие-то варианты. На самом деле, мне кажется, сегодня в Европе ну, сочувствие, сопереживание процессам, которые происходят в Украине, очень велико, и у меня не будет проблем, если там, с крупными художниками я буду разговаривать и сказать, что вот сделать выставку в Одесском музее. Я думаю, что ну, большинство из тех, кого мы хотим, скажут да.
Откликнутся. А Саша Ройтбуд еще слышит нас на связи?
Да, я слышу. Я хотел дополнить Марата, что еще и о балканских... мы говорили о том, что Одесса – это все-таки конечная точка Дунайского региона, да, и в этом смысле тоже можно выстраивать
прекрасно
коммуникацию, да. То есть, действительно, потенциал есть, нужно работать.
Вы покидаете Россию, потому что... Кстати, почему? Потому что нету ни охоты, ни интересно стало работать? Или невозможно, становится работать?
Невозможно. Ну, была, то есть, собственно говоря, альтернатива была там бороться с властью или уехать. Потому что я не хотел быть политиком и продолжаю не хотеть быть политиком. Я эту сферу как раз очень хорошо знаю. И у меня
вы когда-то работали практически в зоне политтехнологий, когда это, вероятно, казалось возможным. Это были времена Дмитрия Медведева.
До 2004 года, нет.
Или даже раньше.
Раньше, да. Во времена Дмитрия Медведева я был членом общественной палаты, то есть я все-таки занимался культурой, то есть мы защищали Москву от Лужкова. 57 зданий с моим участием, то есть какая-то есть, была какая-то миссия, можно было что-то делать, ну и главное то, что я делал, это, собственно говоря, развитие городов через культуру, потому что после Пермского проекта была создана ассоциация «Культурный альянс», 11 городов.
Да-да-да.
Вот, но последний, уже предпоследний срок Путина, значит, все поменялось резко, слово «модернизация» стало ругательным словом, слово Возврат к традиционным ценностям стало основным словом.
Я даже помню, как на вас лично нападали,
очень
когда
много,
вы
да,
в галерее Гельмана пытались выставлять каких-то художников, которые,
было,
как казалось,
да,
чем-то эпатировали консервативный вкус или там новых православных.
Нет, ну, очень много. Значит, у нас было очень... Этого
вплоть до физического, извините, вреда.
Ну, кстати, физическое избиение было тогда, когда была антигрузинская кампания, и мы сделали выставку Саши Джики, грузинского, очень хорошего грузинского художника.
Но
они приехали.
Я бы сказала, что Саша вообще художник международный,
да,
даже.
Да. Ну, он грузин по национальности, да. И тогда они, значит, ну, реально там вспоминать непросто. Кусок.
Ну, я бы сказала, что это примерно те же люди, которые сейчас превратились в ряженых казаков и 5 мая вышли там поколотить молодых людей.
Именно потому, что я это испытал, я могу тебе сказать, что все ряженые эти казаки, это на самом деле верхушка, ну, там спецслужбы сидят. Потому что
понятно,
те, которые ко мне меня приезжали, да, там было парочку ряженых, но все остальные это были профессиональные бойцы, которые, значит, специально обученные.
Обученные,
люди.
Да.
Я не верю вот в этот... что это мракобесие, это некое общественное, значит, и так далее, и так далее. То есть я просто знаю, как это у меня в Краснодаре, как их просто там вице-губернатор их организовывал, собирал на автобусах. То есть...
Я рада, что мы об этом говорим, потому что это развенчивает некоторые наивные представления публики о том, что мракобесие исходит из недр русского народа, православие, державе, народность, а также черносотенство ему искренне свойственное. Вот вы...
Значит, просто дело в том, что я, так как у меня было действительно тогда, значит, очень серьезно как бы избивали, ну, то есть я выжил, слава богу, я потратил какие-то усилия, чтобы выяснить.
Угу.
И в тот момент у меня были очень хорошие отношения, там, например, с одним известным очень певцом, который связан с криминальным миром, и я его попросил, и он сделал через свои расследования, это было понятно, что это не связано было с криминалом, то есть мы сделали расследование, я потратил тогда какие-то деньги, и я могу точно сказать, что за этим всегда стоят спецслужбы.
Понятно.
То есть я немножко разобрался, как это устроено, просто действительно там... Это децентрализованная система. То есть какой-то отдел ФСБ может поддерживать каких-то спецслужбистов, а другие могут и не знать. И поэтому вот создается такое иногда ощущение, что это не власти, а типа самостоятельно. Вот. Но я, честно говоря, просто что хочу сказать. Я в тот момент как раз, мне показалось, что мои компетенции... я получил новые компетенции, вот это развитие территории. И мне больше всего хотелось этим заниматься. Я даже готов был на какой-то лоялизм, назовем это так, ради, ну, там, с какими-то регионами, ради того, чтобы это реализовывать. Власти в тот момент, значит, сменили такую как бы парадигму. Если до этого достаточно было быть, условно говоря, будь лоялен, не ходи на митинги оппозиции.
Да.
Ну,
да.
Там, Гребенщиков так вел себя, я так вел себя. То есть был какая-то группа людей, которые... То они сказали, нет, кто не с нами, тот против нас. То есть вот подпиши... То есть они как бы... то есть это началась такая как бы опричнина настоящая, которая... И опять же, если ты высказываешь свое мнение, и это мнение не нравится, ты враг. Если, ну, очевидно было всем, что там Олимпиада, это все, значит, там, как бы, там, коррупционная и так далее,
история,
и так далее.
Разумеется.
Если художник высказывается на эту тему, они хотят закрыть выставку, я эту не даю.
Да, это же было, слушайте, закрывали вам.
Ну, это выставка Welcome Sochi. Это выставка Василия Слонова, красноярского художника, такая... Ну, ироничная, злая, может быть, иногда даже сатира на вот этот вот...
Ну, слушайте, это еще и непонимание того, что такое современное искусство. Все-таки как бы не чиновник, не, так сказать, пассивное большинство не понимают, что право и обязанность современного художника используют методы карикатуры, критики,
ну, конечно,
комикса в том числе.
Собственно говоря, европейское... Европейское общество в том числе считает обязанным финансировать критический, то есть
проекты,
потенциал, направленный против
проекты.
Европейского общества, потому что это момент здоровья.
Абсолютно.
То есть я такую метафору провожу, что это как боль. Если ты обезболишь организм, то и если наступает какая-то болезнь,
разовьется, да, просто
болезнь, то ты даже не заметишь
немедленно,
этого.
Да, или вот. Аппендицит перетечет в перитонит.
Ну, так
да,
или
так
иначе, у меня были амбиции сделать это за пределами России. У меня было несколько проектов: Казахстан, Берлин и вот Черногория. Черногория, ну, будем так говорить, больше хотела. Вот, а я всегда так реагирую.
То есть у вас
реагирую.
Там, можно вернемся,
да.
Там партнеры были бизнес, власть или территория? Вот если
Нет,
говорить
ну,
про эту схему.
Первоначально власть,
ага.
То есть мне повезло. То есть первоначально власть пригласила власть,
так.
Потом выяснилось, что у власти нет денег оплатить это, они нашли бизнес.
Так.
И пока я, то есть я первоначально было полтора месяца, я разрабатывал стратегию. И пока я разрабатывал стратегию, мы общались с этим бизнесом, и в результате, в конце, мне вот сделали, значит, очень интересный такой
предложение.
Проект. Предложение, собственно говоря, возглавить тот проект, который я разрабатывал. И сейчас я понимаю, как мне повезло, потому что я тогда, ну, как бы, ну, красивая страна.
Да-да-да, все русские любят отдохнуть.
Да-да, но я сейчас понимаю, ну, это реально очень интересно. То есть, во-первых, она маленькая, значит, ты там делаешь изменения. Вот, например, Саша там будет делать изменения и там в Одессе.
В Одессе, имеется в виду.
Миллионный город. И в лучшем случае через 3 года будет обратная связь. Черногория – это страна, в которой 670 тысяч населения.
Всего.
Всего.
Во всей стране.
Во всей стране.
Повторяю.
Да. Поэтому первая реакция, через полгода был первый результат. Когда через полгода после моей деятельности европейское туристическое, значит, агентство опубликовало информацию о том, что все страны европейские, кроме Черногории, потеряли 30% русских туристов. Это был февраль 2015 года, как раз острый конфликт между Россией и Европой, плюс финансовый кризис в России. То есть, и мне это помогло, естественно, мне сразу же там дали больше возможностей, больше доверия, там, я стал каким-то образом, там, ну, сегодня я там известен, там, сейчас уже куча прессы, то есть, очень быстро. Второе, что очень важно, что для вот этого постиндустриального мира, который я как бы строю, моя концепция. Идеальная еще страна в том, что за 10 лет до этого она пережила 10 лет санкций Югославии. Значит, была убита вся промышленность, все сельское хозяйство подчистую. То есть фактически вот этот постиндустриальный мир, который, значит, я проповедую, это единственная возможность для этой страны. Потому что они, естественно, потеряли там завод холодильников, сейчас мы делаем там культурный хаб. Конечно же, никакого больше завода холодильников не будет. То есть уже никому не нужны холодильники из Черногории. Или там, если помните, югославская обувь, которая была в Советском Союзе, она делалась там, в Цетине, в городе Цетине, огромный, значит, обувной. Понятно, что рынок уже забит.
Изменился все.
Все. То есть у них очень важно то, что экономика начала перестраиваться, и не надо объяснять ничего. Там город Котор, например, доходы от культуры, доходы, вторая строчка в бюджете. То есть первая – это туризм, вторая – это культура, третья – это пошлины, которые корабли, которые приезжают в Которскую бухту, платят, и только четвертая – это подоходный налог граждан.
Очень хорошо, давайте Роберта послушаем. Саш, я, собственно, хотела продолжить про вот это взаимодействие с городом. Меня страшно интригует эта теория Марата, поскольку она развивает вообще-то некоторые положения английских социальных философов, еще которые в 60-е годы возникли, про то, что взаимосвязь человека и города очень важна. Она важнее, может быть, чем взаимосвязь человека и страны. То есть все-таки мыслить себя интересно.
Кстати,
и нужно...
в Европе люди уже не говорят «я немец». Говорит, я берлинец.
Вот здесь тоже есть такая идентификация. Я одессит, но она используется очень часто как альтернатива, потому что я украинец, с этим надо как-то вот что-то делать. Но я одессит, это все равно я одессит. Вот. Мы начали...
Кстати говоря, Рожбут, вы сам себя одесситом-то чувствуете? Вот вы можете про себя сказать, я одессит?
Ну, конечно, ни в каком другом месте мира там... не связано столько воспоминаний, переживаний с каждым окном, с каждым там подъездом, с каждым каким-то вот уголком, где проходило там детство, юное, здесь была школа, здесь жили друзья, здесь я впервые поцеловал. Конечно, такая связь, она существует. На уровне региона больше взаимопонимания, но на уровне города сегодня, наверное, больше инструментария. Существует определенная ревность между городом и регионом, и я... Моя задача сделать так, чтобы музей это стал таким местом, где эта ревность перестает работать. Где и город, и область могут сказать, это наш совместный проект, это наше совместное детище. Конечно, этот музей уже стал действительно музеем, любимым одесситами и Украиной в целом. Это тоже очень важно. Люди приходят в музей специально, чтобы купить билет и поддержать музей, чтобы еще раз его увидеть и больше полюбить, да, чтобы посетить какое-то событие, не просто получив информацию, но и проявив солидарность с нашим проектом. Это очень важно.
Молодежь какая-то вокруг вас есть, и я имею в виду и художников, и музыкантов, и, не знаю, каких-то людей, которые заинтересованы в работе музея. Или люди все хотят уехать в Киев, или там куда-нибудь в Польшу, в Румынию, а кто-то, наверное, и в Россию хочет уехать.
Эмиграционные настроения в Украине есть, и они сильные в Одессе сейчас. Может быть, даже сильнее, чем в целом, а может быть и нет. Замером никто не проверял. Может быть, на Западе они даже сильнее. Но со мной в музей пришла молодая команда. Да? Некоторые из них жили за границей, получили образование за границей, часто бывают за границей. Они ходят по музеям, они видят, как это может работать. Они видят, как работают социальные программы в Европе, в США, волонтерские. И они, люди, вот это носители уже этого сознания. Хорошо это или плохо, я все-таки носитель, наверное, чуть другого сознания. Я люблю действовать в режиме чуда Господнего. Да? Вот, когда вокруг меня происходит чудо Господне, мне комфортно. Это люди процедуры. Да? Но, наверное, это правильно. Наверное, у нас даже бывают какие-то трения, и я понимаю, что, наверное, так как я считаю это лучшим, так они считают это правильнее. Вот, есть такой зазор между лучшим и правильным. Угу. Вот. Будем работать, будем менять. Нам надо активизировать и работу со спонсорами, и думать о новом депозитарии, высвобождать какие-то помещения под новые функции, достраивать музей, чтобы в нем шире показать старое, искать площадку под новое. В общем, на несколько жизней этого хватит.
Слушайте, а можно я вам задам довольно ужасный вопрос? Вот вы рассказали, Александр, про то, что были претензии к вам как к директору музея, как к такому недостаточно пророссийскому человеку. Извините, я очень грубо говорю вещи. А есть ли претензии со стороны украинской публики или украинских чиновников, что вы недостаточно проукраинский человек, который недостаточно поддерживает какие-нибудь, ну, не знаю, вполне себе такие национально-патриотические тренды. Вот.
И такое в какой-то степени есть, хотя для проукраинской Одессы я более понятная фигура. Все прекрасно знают мою проукраинскую позицию. И в то же время я знаю, что будучи однозначно сторонником украинского выбора Одессы и европейского выбора Украины, а я в то же время, например, ну, не висит у меня дома портрет Бандеры, это не мой герой.
Мне жаль, что мы не можем продемонстрировать здесь всего остроумие Ройтбурта, который может, конечно, каким-нибудь убийственным четверостишем вполне себе и Ветровича прокомментировать, и кого-нибудь вот из этого мира национал-патриотов, которые, конечно же, борются за лучшее, но когда лучшее выглядит глупо, лучше бы оно было скромнее. Марат, у меня тот же самый ужасный вопрос. А у черногорцев нет вопроса, а чего это мужик из России приехал и у нас тут рулит нашим искусством? Ну, вообще такой вопрос возможен там?
Ну, я все-таки не рулю искусством, я содействую. Ну, здесь очень важно, что я же не занимаю
тогда,
никаких...
Тогда вот поясните немножко руль свою.
Ну, просто действую, содействую, создаю условия, как я и говорил, что там... То есть я научился, вот я был директором музея в Перми, реально управлял культурными процессами в десятке регионов.
Так.
То есть я научился помогать через содержание и управлять через помощь. Да, то есть для меня это абсолютно естественная такая менторская позиция.
Да, это очень интересно.
Вот. И ее, в общем, ну просто за счет того, что компетенции, может быть, на порядок больше, чем у других, то тебе это удается внутри этой позиции сохранять. Вот я приехал сюда, там есть мои ученики какие-то. Понятно, что они...
В Киеве.
В Киеве, да. Они под моим влиянием находятся.
Это из-за того, что здесь была галерея ваша?
Это в первую очередь из-за того, что была галерея.
Который Ройбурт, как мы слышали вначале,
не только
управлял.
Он был, условно говоря, можно в каком-то смысле сказать, что и он ученик, да, потому что был директором моей галереи. И кураторы, и ложка, ну, многие, многие. Вот. Во-вторых, ко мне приезжают, у меня в Черногории, кроме всего прочего, еще школа. Значит, но, то есть, в целом, я, как бы, сейчас, по крайней мере, ну, последние 10 лет пытаюсь именно через компетенции управлять. То есть, не возглавлять никаких больших структур и так далее, и так далее. Вот. Ну, и второе, конечно, это касается самих черногорцев. Дело в том, что Черногория – это как такая балканская Швейцария. Например, город Ульцин, где там дом у Павла Лунгина, допустим, у многих наших людей культуры.
Дети культуры.
Да, там 70% живет албанцев. Город Котор, там бакельцы. Бакельцы – это как город Котор строили венецианцы. Это такие итальянские, балканские итальянцы или там, ну, какая-то такая. Значит, герцог Нове – сербы, потому что в югославское время это место было выбрано элитой югославской. Они туда на пенсию уезжали, то есть покупали... Ну, то есть как бы... То есть и поэтому... Там абсолютно нормально относятся к, ну, к тому, что где-то есть там в баре или там в Будве там русское какое-то большинство. Вот. Это второе, конечно же, надо иметь в виду, что когда ты находишься в России или даже в Украине, ты обсуждаешь там украинское искусство, русское искусство.
Да-да.
Когда ты находишься в Черногории, ты не обсуждаешь черногорское искусство. Мой совет, например, первый. Ну, такой серьезный для тех людей, которые готовы вкладываться в развитие Одессы, то есть надо планировать увеличение численности. То есть вот этот... То есть
численности населения
да,
в целом.
Да, да, маленькое. То есть для полноценной художественной среды недостаточно миллиона. То есть, как выяснилось, то есть он достаточно для того, чтобы город не превращался в провинцию, то есть как бы... периферию даже, потому периферию. Что провинция вполне как бы культурно осмысленная.
В культурном смысле это релевантное.
Да, да. Вот. Слово, но, да. Но недостаточно для того, чтобы создать свою художественную среду. Как, например, Питер смог создать свою художественную среду, Краснодар смог, допустим, да. А Одессе недостаточно энергии. То есть это вопрос чистой энергии, что нужно, чтобы было больше жителей. Так вот, на Балканах коммуникация между странами... Босния, Сербия, Хорватия, Черногория очень высокая. Значит, более того...
Это несмотря на, замечу, послевоенные травмы и сложности политического порядка.
Я бы так сказал, это, ну, залечиваются эти травмы и так далее, и так далее. Дальше. Вена. Естественно, там, Италия. Значит, во время бомбежек черногорская элита свои семьи отправляла в Италию. Значит, Вена, потому что значительная часть территории Черногории когда-то была частью Австро-Венгрии. Да. То есть, и вот ты себя не... Там никто не говорит черногорский художник, там вот это вот все. То есть, там... То есть, есть Европа. То же самое, кстати, в Австрии.
А говорится ли балканский художник?
Балканский,
балканский
есть.
Говорится. То есть вот это
потому что языковой контекст, языковой контекст важен. В общем, я что хочу сказать, что кроме тех проблем острых, политических, которые вот сейчас дискутируются, националисты, есть еще проблемы роста и проблемы того, что мир меняется. И вот здесь очень важно, например, музей. Да? Значит, понятно, что та концепция музея, которая сегодня в голове у большинства людей, это концепция 18 века. Да. Саша пришел, Саша уже вместе с его людьми, он понимает больше 20-го. Я говорю, что есть еще роль, которую музей будет играть в 21 веке.
А именно?
Уникальную. В индустриальном мире идет основная эта конкуренция между корпорациями, и в центре универсальная. Там, кто сделает лучший телефон? Кто сделает лучшую камеру, компьютер? Да? В постиндустриальном мире основная конкуренция между территориями. То есть не Coca-Cola против Pepsi-Cola, а Рим против Берлина. Там не Samsung против Apple, да, а там, я не знаю, Нью-Йорк против Лондона. И внутри этой конкуренции эта конкуренция за уникальное. То есть чем отличается этот от этого? И внутри вот этого уникального оказывается, что художник занимает как минимум такое же место, как уникальная природа или там территория, расположение. То есть вот ты говоришь про город какое-то или про место какое-то, ты сначала говоришь о том, вот он расположен на берегу моря, в горах, в центре Европы, а потом ты говоришь про культуру, которая там. И вот музей, так получилось. Это главное, человечество выработало как это такая корпорация по формированию уникального. Почему почти нету копий? Почему ты приходишь в один музей, потом в другой, даже если те же самые художники, то но другие работы? То есть любой музей, даже Одесский музей, это уникальная коллекция. Угу. Да, можно сказать, да, я и видел Репина в Третьяковке, но другого, а здесь такой, там, более ранний или более, ну, и так далее, и так далее. То есть вот музей становится для города, для территории неким ядром для конкуренции с другими территориями, кто наиболее уникален. И я считаю себя как бы таким евангелистом, то есть человеком, который объясняет всем вот этот завтрашний день и новое место музея в этом завтрашнем дне.
Вот давайте, Марат, пожелаем Александру Ройбурду успехов на этом пути в создании вот такого волшебного образа Одесского музея.
Желаем,
Ройбурд уже пошел подписывать очередные бумаги. А мы завершаем разговор в киевской студии «Радио Свобода». Мы на фестивале «Киевские лавры» с Маратом Гильманом, проектным, как это правильно?
Гуманитарный инженер.
Гуманитарным инженером, да, гуманитарным инженером. И с Александром Ройбуртом, художником и ныне директором Одесского художественного музея, говорили о территориях искусства, о новых формах и способах языка искусства и о национальных особенностях этого волшебного дела. Отчасти они являются устаревшими, отчасти они являются модерируемыми. Большое спасибо, Марат, за этот разговор. Территория искусства на Киевских лаврах. Вела программа Елена Фанайлова.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну,
я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».